говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. 30 лет легализации испанской компартии. Что стало с марксистской идеей? И научно-педагогическая молодежь России получает свой координационный совет. Беседа с членами новой организации. В этом месяце исполнилось 30 лет со дня легализации компартии Испании, некогда одной из самых крупных и влиятельных в Западной Европе. Но так получилось, что в годы гражданской войны второй половины 30-х годов, а затем в подполье во времена существовавшей почти 40 лет франкистской диктатуры, партия испанских коммунистов пользовалась значительно большим авторитетом и влиянием, чем в условиях демократии. Из Мадрида Виктор Черецкий.
История компартии Испании буквально с первых дней ее существования весьма тесно переплеталась с историей России. Да и само создание партии непосредственно связано с Октябрьской революцией и Третьим интернационалом. Основатели компартии, вышедшие из рядов испанских социалистов, во всем брали пример с российских большевиков. Ездили в Москву за советами и, разумеется, за братской финансовой помощью. Говорит бывший член руководства компартии, политолог Хайме Бальестерос.
Компартия Испании родилась в результате русской революции 1917 года. Партию создали выходцы из рядов социалистов и анархистов.
До военного мятежа и начала гражданской войны в Испании в 1936 году компартия оставалась незначительной и малозаметной группой, неким испанским филиалом руководимого из Москвы Коминтерна. Испанские левые силы той поры были представлены социалистами, анархистами, республиканцами и партиями национальных окраин. Однако с началом гражданской войны компартия быстро набрала очки и стала чуть ли не лидером в борьбе с мятежными военными. Хайме Бальестерос.
До войны партия не пользовалась влиянием, а во время конфликта ее авторитет вырос благодаря бурной деятельности по организации обороны республики в борьбе с франкистами. Немаловажную роль в росте влияния компартии сыграл тот факт, что единственная страна, которая оказывала помощь Испанской республике, был Советский Союз. А в народе коммунистов всегда отождествляли с Россией.
Добавим, что в годы гражданской войны партия беспрекословно выполняла распоряжения Москвы. Именно руками испанских коммунистов советское руководство расправлялось с соперниками по мировому рабочему движению – троцкистами, анархистами и представителями других течений, не подвластных Кремлю. Убийство в годы войны лидера испанской марксистской партии ПОУМ Андреу Нина и лидера анархистов Бонавентуры Дурути тому подтверждение. Ну а в 1940 году испанский коммунист Рамон Меркадер по личному заданию Берии убил в Мексике Льва Троцкого, историк и писатель доктор Сесар Видаль.
Коммунисты спровоцировали анархистов и ПОУМ на вооруженное выступление, затем расправились с ними. За этими действиями просматривалось желание испанских коммунистов заполучить как можно больше власти в тогдашнем правительстве. Ведь так называемый мятеж в Барселоне 1937 года повлек за собой приход к власти премьер-министра Хуана Негрина, человека значительно более близкого к компартии и Москве.
После поражения сторонников Испанской республики в 1939 году руководство компартии переехало в Москву, где и обосновалось на долгие годы. Во время Отечественной войны около 700 испанцев, живших в эмиграции в СССР, вступили в ряды Красной армии. Более 200 из них погибло. Надо сказать, что сталинское руководство при всей своей подозрительности доверяло испанским коммунистам больше, чем кому бы то ни было. В декабре 1941-го испанцам было поручено охранять подступы к Кремлю. В 1943 году самолет Сталина на Тегеранскую конференцию сопровождала эскадрилья истребителей во главе с испанцем Хосе Мария Браво. А попытаться выручить сталинского сына из немецкого плена был отправлен испанец Фелипе Альварес, также офицер Красной армии. Десятки испанских коммунистов в годы войны и после нее являлись сотрудниками органов госбезопасности. Принуждать испанцев воевать за Россию не приходилось. На фронт они шли с энтузиазмом, вспоминает житель Мадрида театральный режиссер Анхель Гутьеррес, который встретил войну, будучи подростком в Ленинграде.
Первое время нам пришлось быть в Ленинграде, блокада ленинградская, и мы с крыш кидали на землю зажигательные бомбы, баррикады делали, девушки в госпиталях. Наши старшие друзья, которым по 18-19 лет, уходили добровольцами на войну, пели песни.
В Москве руководство испанской компартии занялось чисткой в собственных рядах. оклеветанных неугодных товарищей по партии отправляли в советский ГУЛАГ. Так на 6 лет в лагеря попал герой-разведчик, кавалер ордена Красного Знамени Сальвадор Кампильо. Он пострадал лишь за то, что выразил неуважение к тогдашнему фавориту лидера партии Долорес Ибаррури Франсиско Антону. Вскоре провинился и сам Антон за измену лидеру, женитьбу на молодой француженке, он чуть не лишился головы. Спасла бывшего фаворита лишь смерть Сталина. Расправляться с неугодными руками советских товарищей стало невозможно. С начала 50-х годов в Москве продолжало оставаться лишь руководство партии. Более молодое и активное поколение находилось во Франции или же в самой Испании, работая в подполье. В 1968 году в рядах Компартии произошел раскол. Поводом послужило вторжение советских войск в Чехословакию. Времена изменились, и большинство испанских коммунистов более не желало слепо следовать в фарватере Москвы и оправдывать все деяния советских политиков. Вырисовывалась новая идеология в среде Компартии – еврокоммунизм. Она декларировала признание ценностей современной демократии, свобод и прав человека. Педро Гонсалес, ветеран партии, в прошлом член ее руководства.
Мы перестали считаться радикальной партией. Мы сделались респектабельной левой политической силой, хотя и продолжали подвергаться преследованиям со стороны режима. Слева от нас располагались многочисленные группы троцкистского и маоистского характера, которые обвиняли нас в реформизме. В студенческой среде Компартию даже стали называть буржуазной партией.
Как отмечают испанские историки, принятие идеи еврокоммунизма для Компартии было единственным способом выжить. В Кремле этого не поняли, помогать материально Компартии прекратили и отныне стали поощрять материально различные отколовшиеся от партии ортодоксальные группировки. После смерти Франко в 1975 году и установления демократии в стране Компартия была легализована. Это произошло 8 апреля 1977 года, после того, как генсек партии Сантьяго Карильо отказался от своих республиканских идей, за которые коммунисты воевали почти 3 года во время гражданской войны, и признал монархию, уничтоженную в 1932 году и восстановленную в стране франкистским режимом. Этот демарш, по мнению историков, был оценен многими рядовыми коммунистами как предательство. Дальнейшие события показали, что исторический компромисс Компартии был вовсе не нужен, поскольку тогдашние власти, состоящие из окружения покойного диктатора, сами были весьма заинтересованы в легализации Компартии для того, чтобы доказать мировой общественности свой демократизм. В начале 1977 года испанский премьер Адольфо Суарес, бывший руководитель национального движения, единственный разрешенный при Франко партии фашистского типа, заявлял:
«Я не только не разделяю взгляды коммунистов, но и самым категорическим образом отвергаю их идеологию. Но я демократ, поэтому и решил легализовать Компартию».
Многие наблюдатели полагают, что Карильо, делая уступки франкистам, выслуживался перед ними не столько в интересах партии, сколько в своих личных целях. Над ним, как дамоклов меч, висело обвинение в массовых расстрелах гражданских лиц в Мадриде осенью 1936 года. Генеральный секретарь, которого даже товарищи по партии обвиняли в карьеризме, через много лет признал, что легализация партии не явилась следствием его идеологических уступок ультраправым, а лишь результатом политической игры самих франкистов.
Тогдашнее правительство прекрасно знало, что декларировать смену режима было невозможно, не легализовав Компартию.
Казалось, что после выхода из подполья Компартия могла претендовать на важную роль в политической жизни, значительно полевевшей после краха диктатуры страны. Но в новой парламентской роли она стала терять свою популярность даже в среде рабочего класса. Сказывались долгие годы, проведенные ее руководством в эмиграции. Партия так и не приобрела новых сторонников, зато потеряла многих старых приверженцев. Раздираемое внутренними противоречиями, руководство Компартии явно проигрывало по сравнению с молодыми и талантливыми лидерами другой левой силы, испанскими социалистами, которые значительно лучше ориентировались в политической обстановке. Рамон Тамамес, ветеран Компартии, видный испанский экономист.
Результаты первых же демократических выборов 1977 года крайне разочаровали коммунистов. Многие от нас отвернулись, а симпатии новых друзей завоевать так и не удалось.
Социалисты пришли к власти в Испании в начале 80-х годов. Что же касается коммунистов, то они в последующие годы лишь теряли число мест в парламенте. На падении их популярности сказывалась их собственная политика. Так, в годы правления социалистов компартия неизменно блокировалась справами, поддерживая все их нападки на правительство. А когда в результате выборов 96 года к власти пришла консервативная народная партия, то коммунисты по инерции еще в течение нескольких лет продолжали травить социалистов. С 86 года на выборах и в парламенте испанские коммунисты действуют в составе коалиции под названием «Объединенные левые». Правда, за этой вывеской практически ничего нет, ведь помимо компартии в коалицию входят лишь малочисленные группы типа «зеленых». Координатором «Объединенных левых» сейчас является некто Гаспар Ямасарес, санитарный врач по образованию, занимающийся политикой, по его собственным словам, временно. Гаспар Ямасарес.
Я в политике не по призванию, а потому что меня выбрали мои товарищи. Ну а когда они изменят свое мнение в отношении меня, то я смогу работать по своей основной специальности. У меня хорошая творческая специальность. Политика отнимает у человека все время.
Сегодняшние испанские коммунисты, представленные временным политиком-любителем, имеют довольно расплывчатую программу, из которой даже не совсем ясно, за что они борются. Что касается их конкретных требований, то они скорее напоминают пункты из программы профсоюзных организаций. Создается впечатление, что у испанских коммунистов, которые на протяжении своей истории не раз отказывались от своих убеждений во имя неких новых идей, теперь просто иссякла фантазия, и им больше нечего предложить обществу. На вопрос, что для него означает быть коммунистом, Гаспар Ямасарес отвечает.
Во-первых, мы гордимся тем, что являемся наследниками борцов за свободу. Для нас быть коммунистами означает также бороться за большее равенство в условиях свободы.
Как отмечают местные наблюдатели, борьба за равенство у коммунистов порой принимает причудливые формы. Так что в последнее время некоторые демарши компартии вообще непонятны большинству испанцев. К примеру, в столь сложной проблеме, как баская, они практически поддержали местных сепаратистов и даже подписали с ними документ, открывающий дорогу к отделению баских провинций от Испании. Одной из парламентских инициатив Ямасареса было награждение Папы Римского испанским орденом за критику антитеррористической операции в Ираке. Инициативу не поддержали даже испанские клерикалы. Теперь партия ратует за более либеральную политику в отношении иммигрантов, каждый раз возмущаясь, что власти высылают нелегалов на родину. Причина, разумеется, не в том, что деятели компартии не понимают, что Испания не может вместить всех желающих переселиться сюда из Африки, Арабского Востока, Латинской Америки и Восточной Европы. Не имея какой-либо реальной альтернативы для решения насущных проблем общества, коммунисты используют любой повод, чтобы обратить на себя внимание и вызвать симпатии хотя бы у иммигрантов.
О не такой уж и славной истории испанской компартии рассказывал Виктор Черецкий.